Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 5 декабря. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. С древних времен люди мечтали о полетах. Почти у всех народов есть мифы и легенды о воздушных путешествиях. История мирового воздухоплавания берет свое начало в 18 веке. Тогда французы, братья Монгольфье, первыми сумели применить на практике подъемную силу теплого воздуха и создать легкую и прочную газонепроницаемую оболочку. В ноябре 1783 года в одном из пригородов Парижа они запустили в воздух первый в мире воздушный шар с людьми. Посол России во Франции граф Боротынский рассказал об изобретении братьев императрице Екатерине II. Русское общество с интересом и энтузиазмом отнеслось к этому открытию. В Петербургской академии наук были проведены первые опыты по созданию Монгольфьера. Даже была выпущена книга «Рассуждения о воздушных шарах». И вот 5 декабря 1783 года, в день именин императрицы Екатерины II, со двора Эрмитажа запустили первый в Петербурге воздушный шар. Его диаметр составлял всего 1,5 фута, то есть около полуметра. Новая забава пришлась весьма по вкусу петербуржцам, но, как вскоре оказалось, имела плачевные последствия. Воздушные шары, поднимаясь по небесам, не исчезали безвозвратно в воздушном пространстве, а падали, в конце концов, на ту же землю, в тот же Петербург. Причем часто попадали вместе с горящей ватой на деревянные крыши петербургских построек. Возникали пожары, и число их так участилось, что полиция того времени не могла не обратить на это внимания. Поэтому, увы, но Екатерина не просто скептически отнеслась к первым воздушным шарам, но и временно запретила любые эксперименты в области воздухоплавания, что отложило появление аэронавтики в России. 4 апреля 1784 года, то есть спустя полгода после того, как петербуржцы узнали об изобретении монгольфьеров, вышел высочайший указ о временном запрещении пускать воздушные шары с 1 марта по 1 декабря. Пускать их разрешалось лишь зимою, когда снег толстым покровом лежал на крышах, предохраняя их от возможности загореться. Но, понятное дело, зимой летать никто не решался. За нарушение указа императрицы грозил штраф в размере 20 рублей. Спустя почти 20 лет в России все же появился первый воздухоплаватель. В октябре 1805 года в стране был совершен первый полет на шаре Монгольфьере. А в 1870-м было создано Русское общество воздухоплавания, после чего эта сфера начала стремительно развиваться. В рейтинге самых нелепых и комичных дуэлей прошлого первое место вполне можно было бы отдать поединку двух русских поэтов – Николая Гумилева и Максимилиана Волошина. Их дуэль произошла 5 декабря 1909 года, причем не где-нибудь, а в районе Черной речки, месте трагическом. Именно там когда-то Пушкин стрелялся с Дантесом. Однако поединок Гумилева и Волошина окончился благополучно для обеих сторон, да и повод для разбирательств был, мягко скажем, несерьезен, хотя и здесь причина была сокрыта в женщине. У Максимилиана Волошина была подруга, талантливая поэтесса Елизавета Дмитриева. Смеха ради, Волошин подсказал ей писать стихи под загадочным псевдонимом Черубина де Габриак. Так Лиза начала творить под вымышленным именем, поражая своим талантом читающую публику. Больше других дарованием поэтессы был восхищен Николай Гумилев. Позже Черубина получил от Гумилева послание, в котором он, не подозревая, кто скрывается под псевдонимом, признавался автору в любви. Волошин решил сделать товарищу сюрприз и поведал об их с Елизаветой совместной шутке. Но, увы, Гумилев юмора не оценил и нелицеприятно высказался в сторону Лизы, за что получил пощечину от Волошина. Такого хамства ни один из поэтов терпеть не мог, и Гумилев вызвал Волошина на дуэль. В секунданты Волошин призвал своего товарища, еще одного выдающегося писателя, Алексея Толстого. И вот день икс настал. Оба дуэлянта опоздали. Автомобиль Гумилева застрял в снегу, а Волошин потерял в сугробе калошу и долго ее разыскивал. Гумилев требовал стреляться на расстоянии 5 шагов до смертельного исхода. Однако секунданты этого не допустили, и Толстой отмерил 25 шагов. Пистолеты пушкинского времени были мало приспособлены для стрельбы в сырую погоду. К тому же дуэлянты не умели как следует обращаться с оружием. На счет 3 соперники выстрелили. Но Гумилев промахнулся, а у Волошина случилась осечка. 2 раза. Третий раз стрелять он уже не стал, поскольку это запрещали правила дуэли. В общем, обошлось без кровопролития. На следующий день во всех газетах писали об этой смехотворной дуэли. Большинство обвиняло Волошина, но высмеивали обоих. Саша Черный назвал Макса Волошина Ваксом Калошиным. Это прозвище стало моментально известно во всем Петербурге. Каждого из дуэлянтов наказали штрафом в 10 рублей. А что же то самое яблоко раздора, талантливая поэтесса Дмитриева? Вскоре она перестала общаться с обоими поэтами, а у нее самой случился творческий кризис. Спустя несколько лет она вышла замуж и покинула Россию. Но примирение между Волошиным и Гумилевым так и не произошло. В середине прошлого века перед Советским Союзом стояла задача обеспечить сквозное плавание судов по Северному морскому пути для покорения Арктики. И во многом это стало возможным благодаря развитию ядерных технологий для флота. Именно в Советском Союзе был создан первый в мире атомный ледокол. Его назвали «Ленин». Заложили его в 1956 году на судостроительном заводе в Ленинграде. Ледокол стал первым надводным судом с ядерной силовой установкой. А спустили его на воду в Ленинграде 5 декабря 1957 года. Длина ледокола «Ленин» составляла 134 метра. У него были 2 мачты, а также взлетно-посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки. В центральной части корабля была расположена ядерная установка. В первое плавание ледокол «Ленин» вышел спустя 2 года после спуска на воду, в сентябре 1959 года. А весной следующего судно прибыло в Мурманск. Ледовые испытания показали, что атомоход способен преодолевать льды толщиной до 2 метров. После них началась работа ледокола в Арктике. Ледокол «Ленин» за 30 лет своей работы успел провести много ярких рейсов. Это и высадка на льдину дрейфующей научно-исследовательской станции. Ранее это делалось с борта самолета. Первое продленное на зиму плавание по Арктике. Первый высокоширотный сквозной проход по трассе Северного морского пути. А еще доставка груза для газодобытчиков на мыс Харасавей, полуострова Ямал. Ледокол закончил свой трудовой путь в 1989 году, пройдя за несколько десятилетий более 600 тысяч миль. Он провел через ледяные заторы около 3700 кораблей. Постоянным пристанищем первого в мире атомного ледокола стал причал в Мурманске. Ну а позже на ледоколе открыли музей.
Громкие даты.